Нинель Нуар. Грани обмана. Глава первая. Яркие огни сверкают вдоль рампы, отвлекая зрителей от происходящего на манеже. На то и расчет. Я дергаю за шнурок, в моих руках крошечным фейерверком рассыпаются искры. Подсветка гаснет, а когда снова включается, на растопыренных пальцах сидят 6 белоснежных голубей. Повинуясь беззвучной команде, они дружно взмывают под купол, чтобы вернуться домой, в теплый птичник. Наверняка при этом про себя поминают дурных людей, вздумавших держать их в темном мешке битых полчаса не самыми лучшими словами. Мне копошащаяся пернатая группа в рукавах тоже никакого удовольствия не доставляла, так что тут квиты. Шаг в сторону, щелкает застежка, и вместо глухого черного костюма я остаюсь в кокетливом алом купальнике с коротюсенькой символической юбчонкой. Папы в зале одобрительно выдыхают, мамы напрягаются. Детям все равно, они следят взглядами за кружащимися между закрепленными трапециями птичками. А теперь сложнейший трюк. Эта милая девушка сейчас будет рисковать жизнью в ледяной воде. Обратите внимание, цепи самые настоящие. Не желаете ли проверить? Мэтр Сильвестр в миру Прохоров Иван Федорович пошел вдоль первого ряда, предлагая детишкам потрогать блестящие металлические звенья. Цепи-то настоящие, вот замок на них с секретом, но этого мы вслух не скажем никогда. Заученная улыбка стала шире и искреннее. Это последнее выступление в качестве ассистентки. Уже на следующей неделе в программу включат мой личный, уникальный и неповторимый номер. Я буду уже не милая девушка, а Шарлотта Великолепная. Впрочем, пока моя задача делать вид, что я счастлива лезть в заполненный под завязку водой прозрачный контейнер, а перед этим меня еще обмотают тяжеленной цепью и навесят на нее замок. Просто восторг. Поскрипывая колесами, на сцену выехал реквизит. Коробка, в которой я буду топиться, проверена уже поколениями циркачей и абсолютно надежна. В случае чего за кулисами дежурит наш бессменный врач. Откачает, в этом я уверена. Как и в том, что участвовать в шоу ему сегодня не придется. Не первый раз ныряю. Каждое движение отработано до мелочей, воздуха мне всегда хватает с запасом. Сама иногда удивляюсь. Не каждому пловцу удается задерживать дыхание на 3 минуты с лишним, а у меня это выходит как-то само собой, без особых усилий. На ногах закрепили платформу по совместительству крышку коробки, навесили на нее внушительные замки, будто мало цепей на теле. И под бурные аплодисменты подняли меня вверх тормашками над сценой. Оборки, изображающие юбку, упрямо топорщились вопреки законам тяготения к разочарованию мужской части зрительного зала. Цепи сдавливали руки, особенно в локтях. Я пошевелила пальцами, убеждаясь, что дотягиваюсь до крепления замка, и едва заметно кивнула начальнику. Мэтр принялся крутить лебедку, нарочито медленно погружая жертву в наполненную водой стеклянную коробку. Прохладная жидкость коснулась макушки, и я выключила улыбку, набирая полные легкие драгоценного кислорода. Залила лицо, потом шею. Купальник неприятно прилип к телу. «А мы пока будем считать», — радостно объявил мэтр Сильвестр с несколько садистским удовольствием, наблюдая, как я неторопливо погружаюсь в прозрачный куб. Его голос доносился до меня приглушенно, да и не интересовали меня звуки. Я сконцентрировалась на том, чтобы правильно держать торс ближе к задней стенке, отмечая про себя секунды. Как только моя голова коснется дна, задергивается шторка и начинается волшебство. Раз, два. Хором тянул зал послушно, пытаясь разглядеть сквозь плотную занавесь, как именно я буду вылезать. Ноги вышли из креплений сами, те автоматически отщелкиваются, как только крышка становится на место. Пальцами ног я ловко и быстро вытащила из петель втулки, небрежно уронив их обратно в воду. Все, огромные висячие замки могут продолжать висеть снаружи в качестве декорации. Путь на свободу открыт. Точно так же я нейтрализовала цепи. На то, чтобы их размотать в замкнутом пространстве, ушло драгоценных 30 минут, но если этого не сделать сейчас, я не смогу выбраться. Места не хватит, чтобы согнуться пополам. В этом фокусе самая важная гибкость. После умения задерживать дыхание, разумеется. Я подтолкнула ногами крышку. Отчего-то в этот раз она не отлетела в сторону, болтаясь на канате, как обычно, а неспешно отплыла. Странно. Поменяли канат? Напрягая пресс, извернулась в коробке и рванула наверх, туда, где ярко светил софит. Слишком ярко. И слишком далеко. Вспоминая и прокручивая раз за разом этот эпизод, я так и не сумела сообразить, в какой момент произошел роковой переход. Когда разматывала цепи, еще подумала, что стенки мне почти не мешают. Когда изогнулась, готовясь хвататься за борта коробки и не находя их? Не знаю. Однако факт — неумолимая штука. Нырнула я в родном мире, а вынырнула в чужом. Дошло это до меня, правда, далеко не сразу. Вместо стеклянного куба я каким-то невероятным образом оказалась в небольшом озерце. Вокруг вода, внизу ил и коряги, наверху солнце, а никакой не софит. Я чуть не заорала от паники, но вовремя сообразила, что тогда точно наглотаюсь мутноватой жидкости. Дно было недалеко, прямо под ногами. Никаких следов реквизита, сцены или зрителей. Меня что, накачали чем-то и бросили в озеро? Если это чья-то шутка, то совершенно не смешно. Или я не успела вынырнуть вовремя и сейчас ловлю глюки, пока наш док надо мной колдует? В два грибка я достигла поверхности и забарахталась, с хрипами восстанавливая дыхание. Легкий обжег душный, знойный летний воздух. Чувство, что я на курорте, а не в морозной зимней столице. Это куда же меня занесло-то? Или занесли? Кроме дурацкого розыгрыша или комы, других объяснений происходящему у меня не было. Солнце слепило глаза с непривычки, не позволяя толком осмотреться.
«Мэйс Наван! Мэйс Ли Наван!»
Заверещал детский голос неподалеку. Я рефлекторно повернула голову в ту сторону и оторопела. Кажется, здесь снимают исторический фильм. На берегу лужи, в которой я бултыхалась, небольшой, размером с цирковую арену, может, чуть меньше, собралась группа детей в забавных одинаковых платьицах с аккуратными передничками. У самых младших из-под подола виднелись белоснежные носочки. Лифы застегнуты под горло, а выше — кружевные воротнички, торчащие колом. Ни сантиметра неприкрытого тела, кроме ладоней и лиц. А еще зонтики в руках сопровождавших этот детский сад двух дам. Огромные кружевные полотнища на палках. Как мне тяжело, бедным. Я огляделась в поисках камеры съемочной группы. Но вокруг был лишь ухоженный парк с ровными дорожками и рядами деревьев, как по линеечке. Невдалеке виднелся забор, полускрытый цветущими кустами. Похоже, частная территория. Делать нечего, не сидеть же в воде. Надеюсь, меня не арестуют за посягательство на чужую водную собственность. Я подплыла к живописной стайке юных барышень и выбралась из озерца. Дети захихикали, отворачиваясь и украдкой тыча пальцем в мою сторону.
«Ансуне!»
— поморщилась одна из взрослых актрис, помогая мне подняться. Девочки снова зашептались, но быстро стихли под укоризненным взглядом воспитательницы. Пальцами, правда, продолжали на меня украдкой показывать. И было отчего. На мне все еще красовался мой шикарный купальник для выступлений. Кокетливая юбочка, скорее напоминавшая пышную оборку, топорщилась во все стороны. Окружившие же меня особы в возрасте от 5 до 50 все как одна щеголяли в длинных, в пол платьях. И тут я красивая такая. Боюсь представить, что обо мне подумали.
«Кас!»
— шикнула еще раз на мелочь женщина, со вздохом стянула с себя плотную накидку и обернула вокруг моих плеч. Вовремя. Меня как раз начало познабливать, не столько от холода, жара стояла по-настоящему летняя, градусов 30, не меньше, сколько от нервов. Вымолвить вслух ничего не получилось. Зубы клацали так, что я боялась прикусить язык. Молча пошла, куда повели. Дама, занимавшаяся мной, придерживала сквозь ткань мой локоть, то ли чтобы я не споткнулась, то ли чтобы не сбежала. У меня зарождались страшные подозрения, что ни о какой скрытой съемке не идет и речи. Вокруг разговаривали на незнакомом языке. А уж я-то, побывавшая с гастролями в половине стран мира, могла определить на слух с дюжину наречий и их диалектов. То, что я сейчас слышала, звучало совершенно непонятно и непривычно. Больше всего меня поразила царящая вокруг тишина. Не было никаких звуков, кроме детских голосов, птичьего щебета и шороха мелкого щебня под ногами. Я будто частично оглохла. Зато поняла, что точно не сплю и не в коме. Камешки под ногами впивались в босые ступни, заставляя нечленораздельно шипеть от боли. Все происходящее реальнее некуда. К счастью, идти было недалеко. Мы свернули на очередную аллею, и перед нами возникло белоснежное здание, похожее на усадьбу начала позапрошлого века. Из приоткрытой парадной двери выбежала девушка в униформе, отличавшейся цветом и качеством в худшую сторону. Темно-серая ткань, черный передник и черная же кружевная наколка на тугой пучок рыжеватых волос. Все явно много раз стиранное, но неизменно почти в пол, Наверное, служанка. Сдав меня с рук на руки прислуги, дама развернулась к детям и повелительно, негромко что-то произнесла. Девочки моментально разбились на пары, но за ручки не взялись. Держали расстояние в полшага. Такой вот стройной колонной и посеменили обратно в парк, юные гвардейцы, охраняющие мавзолей, не иначе. Только они не топали, как на параде, а мелко переступали, почти как гейши. Мы со служанкой уставились друг на друга в одинаковой панике. Она понятия не имела, что со мной делать, и я судорожно соображала, как узнать, где я вообще. Зубы мои продолжали стучать. Наконец до нее дошло, что я насквозь мокрая и промерзшая. Она всплеснула руками, ухватила меня за укрывавшую до колена ткань плаща и куда-то потащила. Не в дом, а вокруг него. Я последовала за ней, а что делать? Как оказалось, направлялись мы к черному ходу. Наконец-то я услышала новые звуки, кроме собственного дыхания и наших шагов. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее звенела посуда, стучал по доске нож. И похрустывали нарезаемые овощи. Двери стояли распахнутыми, из них тянуло раскаленным воздухом. Даже по сравнению с жарким летним днем внутри была настоящая душегубка. Вместо того, чтобы идти на кухню, меня провели в небольшую подсобку, абсолютно пустую, с гладким бетонным полом. Лишь у стены стояло несколько больших металлических тазов, а рядом с ними две колченогие рассохшиеся табуретки. Похоже на помывочную или комнату для стирки. Над головой натянуты веревки, параллельно друг другу штук 5. Наверное, для сушки белья в дождливую погоду. Сейчас они все пустовали. А еще в углу обнаружилась большая, покрытая налетом и ржавчиной металлическая раковина с длинным краном и ручной помпой, как в деревне. Чем очень меня порадовало. Раз тут есть зачатки водопровода, то и все остальное появится. Дело времени. Девушка, сопровождавшая меня, жестами показала ждать тут и убежала куда-то. Я осталась в одиночестве. Обошла небольшую комнату по периметру, трогая шершавую поверхность местами облупившейся штукатурки. Точно ведь не глюк. А значит, и я попала. Куда, в какие времена и что здесь за нравы, мне еще предстоит выяснить. Как и вопрос, смогу ли я вернуться домой. Не хотелось бы застрять в этом непонятном мире навсегда. Пожалуй, стоит попробовать потом снова нырнуть в то озерцо и поискать на дне. Вдруг там где-то портал обратно? Как-то же я сюда попала. Нерешительно стянула чужой короткий плащ, удивительно плотный для такого теплого денька. Повесила на крючок у косяка. Помедлив, прикрыла дверь, снабженную защелкой, и обнаружила на обратной ее стороне зеркало. Без рамы, просто отражающая мою неземную красу полоса стекла размером с раскрытую книгу. Автоматически подняв руки, проверила шевелюру. Блондинистый парик держался намертво. Отличная фирма, молодцы китайцы. Даже не растрепался после всех передряг, кудри все еще лежали безупречно и почти просохли. Всемогущая синтетика. Зато мои собственные волосы, стянутые сеточкой, неприятно хлюпали. Снимать парик прямо сейчас я не решилась. Непонятно, куда меня занесло и что они подумают о человеке, зачем-то изменяющем свою внешность. Сама не знаю, с чего во мне проснулась подобная осторожность. Интуиция вопила благим матом и не очень благим тоже, подсказывая, что ни о каких съемках и костюмированных вечеринках, как, впрочем, и о розыгрышах, речи не идет. Я действительно попала то ли в другой мир, то ли в прошлое, и лучше мне не отсвечивать, если не хочу оказаться на костре. Кто их тут знает, как они к пришельцам относятся? Пока что меня не обижали, хотелось бы в таком же духе и продолжать. Жаль, что я в свое время мало читала про попаданок, предпочитала всегда литературу по специальности или чему-то смежному, вроде химии и физики. Фокусник должен быть немножко мошенником, немножко алхимиком и отличным актером. Говорил мой преподаватель по иллюзии Евгений Палыч. Вот настала пора применить свое самое развитое качество — умение притворяться и сливаться с окружающей средой. Главное, чтобы меня не заподозрили в том, что я не местная, а потому я решила молчать. Совсем. Пусть думают, что я немая, раз я все равно с ними объясняться не могу. Лучше посчитают дурочкой туповатой, не понимающей простейших вещей, чем сдадут на опыты в какие-нибудь секретные структуры.